Предание это, как известно, расширено было впоследствии даже до того, что апостол Петр признавался первым епископом Рима, где будто бы он епископствовал 25 лет. Но подобное предание не находит никакой опоры в истории, которая, напротив, может допустить лишь одно, что апостол Петр потерпел в Риме мученическую кончину одновременно с апостолом Павлом. Такое начало христианства в Риме вместе с тем дает возможность понять, каков был первоначальный состав римской церкви. Сначала она состояла из иудеев и прозелитов, но затем в нее стали вступать и многие из язычников, так что языческий элемент скоро сделался даже преобладающим, но этот языческий элемент состоял не столько из самих римлян, сколько из греков, которых было много в Риме, и которые скорее примкнули к христианской церкви, чем высокомерные римляне. Потому-то в заключительной главе послания апостола Павла к римлянам так много лиц с греческими именами. Но эти имена принадлежат большей частью к средним и низшим классам общества. Христианство находило себе сначала приверженцев не среди богатых и знатных, а среди мелких торговцев и промышленников, среди воинов, рабов и отпущенников императорского дворца и той челяди, которая ютилась в густонаселенных голубятнях, колумбария, как назывались в Риме ночлежные дома и жилища бедного рабочего люда. Среди личных друзей апостола в это время в Риме находились известные Акилла и Прискилла, которые после временного отсутствия опять возвратились для заработков в Рим, где их дом был местом собраний для верующих. Как вообще велика была римская церковь по составу входивших в нее членов, об этом можно судить потому, что во время Неронова гонения их погибло там, по свидетельству Тацита, великое множество. На это указывает также то обстоятельство, что в заключительной главе послания к римлянам апостол посылает приветствие поименно 26 лицам, то есть таким лицам, которые по своему положению в церкви требовали личного упоминания. Многие из них приветствуются апостолом как знакомые ему, сотрудники и сродники. И это объясняется тем, что многие из обращенных апостолом христиан оказались впоследствии в Риме и усилили собой римскую церковь, успевшую скоро приобрести такую известность среди других церквей, что о вере ее членов возвещалось во всем мире. Послание к римлянам святого апостола Павла, глава 1, стих 8. К этой-то церкви в самой столице тогдашнего мира и обратился апостол Павел с посланием, которое по глубине богословской мысли и высоте боговдохновенного откровения истины христианства занимает справедливо первое место среди посланий великого апостола язычников. Много могло быть у него побуждений к этому. Как апостолу язычников, ему, конечно, хотелось лично возвестить Евангелие в том центре мира, из которого лучи христианского благовестия лучше всего могли распространяться по всему миру, так что проповедь там могла бы быть естественным завершением проповеди языческому миру вообще. И так как обстоятельства пока не позволяли ему предпринять такого далекого путешествия, то он и ограничился письменным изложением своего благовестия. Но могли быть и другие, более частные причины. Между двумя классами, составлявшими римскую церковь, по-видимому, возникли споры о преимуществе, как это случалось почти везде, где только иудеи сходились с язычниками. Так как основателями церкви были иудеи, то, естественно, они старались занять первенствующее положение в ней и, конечно, опирались при этом на свое звание как избранного народа, которому дан был закон и все обетования. Закону они стали придавать такое значение, что без него не признавали возможности спасения, или оправдание перед Богом. С другой стороны, язычники, протестуя против такого притязания, заявляли, что они имели свой закон, нравственный, который достаточен был для подготовления их к принятию в церковь, что их мудрецы были не менее боговдохновенны, как и ветхозаветные пророки. То и другое притязание были, очевидно, опасным заблуждением. И пока дело не дошло до открытого разрыва, апостол и поспешил разъяснить им великую истину спасения. Прежде всего, он обратился к язычникам и доказал им, что их мнение, будто естественного закона нравственности достаточно в известном смысле для спасения, неосновательно. И это доказывалось тем самым обстоятельством, что языческий мир к этому времени пришел в состояние ужасающего нравственного падения. Достаточно было взглянуть на те ужасы нравственного тлена, который ярче и бесстыднее всего выступал именно в Риме, чтобы видеть, как неосновательно было это положение язычников. Ужасная картина той бездны безнравственности, которую изображал апостол в первой главе своего послания к римлянам, глава 1 стихи с 24 по 32, и должна была служить опровержением их неосновательных притязаний. С другой стороны, неосновательны были и притязания иудеев. Хотя на их стороне большое преимущество уже в том отношении, что им именно вверено было Слово Божие, но одного этого недостаточно для спасения. Нужно оправдать это доверие Божие. А отсюда не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога. Глава 2, стихи 28 и 29. Одним словом, так как и иудеи, и эллины одинаково находятся в рабстве греху, то и оправдание становится возможным не в силу закона или обрезания, не в силу естественного разума, но в силу единой спасающей веры во Христа. Такой веры, которая по своей жизненности способна устранить всякий вопрос о законе и о добрых делах, так как они сами являются неизбежно как плоды на здоровом и исполненном жизненных соков дереве. В таком-то именно смысле человек оправдывается верою независимо от дел закона. Глава 3, стих 28. Затем апостол подробно развивает эту основную мысль, подтверждая ее примерами и цитатами из Священного Писания, и, изложив ряд назидательных истин, заключает всевозможными благожеланиями и приветствиями римским христианам вместе с выражением желания лично побывать в знаменитой столице мира. Писцом посланий был сотрудник апостола Тертий, а отправлено оно было с Фивой, диаконисой церкви Кенхрейской, около Коринфа. Представляя последнюю римским христианам, апостол просит их принять ее как прилично святым и помочь ей, в чем она будет нуждаться, ибо, — добавляет он, — и она была помощницей многим и мне самому. Глава 16, стихи 1 и 2. Глава 41. По пути в Иерусалим. Воскресное богослужение в Троаде. Беседа в Милете с эфесскими пресвитерами. В Тире и Кесарии. Закончив свое служение в Коринфе и собрав значительную милостыню для бедствующих христиан святого города, апостол Павел решился еще раз побывать в Иерусалиме именно к празднику Пасхи. Он хотел прямо отплыть из Коринфа на корабле в Сирию, но накануне отплытия сотрудниками его открыт был низкий заговор со стороны иудеев, имевший целью погубить апостола во время морского пути, что очень легко было для них вследствие связи с матросами и прямого подкупа их. Поэтому апостол Павел вынужден был отправиться сухим путем через Македонию в сопровождении своих друзей и сослужителей, и Пасху провел в Филиппах, в мирном и любвеобильном кругу своих учеников и сотрудников, среди которых опять был и летописец его деятельности святой Лука. Затем уже он отплыл в Азию и остановился на недельный отдых в Троаде. В этом городе случилось одно событие, показывающее, что у христиан в это время были уже правильные богослужебные собрания по воскресным дням. Накануне отбытия апостола было вечернее собрание, на котором присутствовала вся церковь Троадская, собравшаяся в последний раз послушать сладостные беседы великого проповедника. Собрание было в одной из горниц, то есть тех верхних комнат третьего этажа, которые были самым прохладным и приятным отделением дома на востоке. Горница пылала светильниками, и из уст апостола лилась боговдохновенная беседа, продолжавшаяся до полночи, и все в безмолвном благоговении слушали ее. На подоконнике одного из открытых окон, затворки которого были настежь открыты для доступа прохладного морского ветерка, сидел юноша по имени Евтих. Время было очень позднее, беседа необыкновенно затянулась, предметы, о которых шла речь, вероятно, превосходили его разумение, хотя он сидел в самом приятном месте комнаты, где мог пользоваться свободным доступом свежего воздуха, однако же жар от людного собрания и свет многих светильников, а также непрерывный поток речи проповедника совершенно усыпили Евтиха. Незаметно для других он начал опускаться, отяжелевшая голова упала на грудь, и затем с криком ужаса он свалился в окно и упал с третьего этажа вниз на двор. Произошло общее смятение, и раздались крики, которыми сразу был прерван голос проповедника. Некоторые из собравшихся бросились вниз по лестнице, чтобы посмотреть, что случилось. Бедный юноша лежал без чувств и поднят был замертво. Крик ужаса вырвался у окружающих, но Павел, сошедший вниз, пал на него и, обнимая его руками, сказал: «Не беспокойтесь, потому что его жизнь в нем». Утишив этим замечанием возбуждение, он оставил юношу под благотворным влиянием покоя и тишины, а также, быть может, и доброй заботливости диаконисы и других присутствующих женщин, потому что повествование просто прибавляет, что апостол опять пошел вверх и после преломления хлеба, как называлось евхаристическое священнодействие, и совершение трапезы, которой после называлось агапой, он продолжал беседовать с собранием до рассвета дня и затем вышел. Тем временем Евтих вполне оправился, и его привели живого, очевидно, в верхнюю комнату, и немало утешились все. На следующее утро апостол отправился со своими спутниками в дальнейший путь, и через несколько дней они прибыли в Милет. Так как корабль должен был простоять там несколько времени, то апостол воспользовался этим обстоятельством, чтобы повидаться и побеседовать не только с местными христианами, но и с пресвитерами церкви буйного Эфеса. С этой целью он послал вестника в Эфес, отстоявший верст на 50 от Милета, чтобы они прибыли повидаться с ним. Пресвитеры радостно воспользовались случаем еще раз повидать своего великого архипастыря и прибыли к нему в Милет на следующий же день, который был, вероятно, воскресенье. Этот день он провел в их обществе и, прежде чем расстаться с ними, обратился к ним с речью, в которой глубоко трогательными чертами изобразил свою деятельность в Эфесе. «Вы знаете, — сказал он, — как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, ночь и день, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили, и при этом он протянул перед ними свои тонкие, истощенные трудом руки, руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяния святых апостолов, глава 20, стихи с 18 по 35. Эта речь, которая так ярко изображает неутомимое трудолюбие, глубокое смирение, полнейшую самоотверженность его апостольского служения, произвела на всех глубокое впечатление. Он закончил свою беседу среди взрыва плача, и когда они прощались с ним, тревожась за его будущее, тревожась и за свое собственное будущее, то все склонили свои головы к нему на шею и горячо целовали его, огорченные особенно его замечанием, что они уже никогда не увидят его, как видели доселе, никогда не будут больше смотреть на дорогое им лицо своего учителя, который столько вынес ради них и которого они так любили. Если апостол Павел возбуждал к себе сильную ненависть в своих противниках, то вместе с тем он также вдохновлял к себе и самую сильную любовь и привязанность. Он должен был, по буквальному выражению святого Луки, Деяния святых апостолов, глава 21, стих 1, вырваться от них. Печальные и подавляемые разными мрачными предчувствиями, они пошли с ним к кораблю, который в это время ожидал его, и можно быть уверенным, что апостол Павел горько плакал, когда он вступал на палубу корабля, и, в свою очередь, на берегу плач собратьей раздавался до тех пор, пока паруса не слились в неясное белое пятно на далеком горизонте. И пресвитеры эфесские с тяжелым сердцем возвратились назад, чтобы еще раз, уже без всякой надежды на помощь от своего духовного отца, встретить испытания, ожидавшие их в городе Артемиды. Корабль благополучно прибыл в Патару, и оттуда апостол, пересев на другой корабль, шедший в Финикию, отправился в знаменитый своей морской торговлей Тир. Там было несколько христиан, и с ними апостол пробыл 7 дней. Любвеобильные и преданные апостолу братья получили особое внушение свыше о предстоявшей апостолу опасности в Иерусалиме и просили его, чтобы он оставил свое намерение и не ходил в Иерусалим. И сам апостол имел предчувствие об опасности, но во всем полагался на высший промысел и через неделю оставил Тир, напутствуемый слезами и молитвами местных собратий, которые с женами и детьми провожали своего великого учителя. Проплыв на корабле до Птолемаиды, апостол со своими сотрудниками направился сухим путем в Кесарию. Там он пробыл несколько дней, и это были последние счастливые дни той свободы, которой он наслаждался дотоле. Богу угодно было освежить его дух кратким промежутком радостного общения и покоя. В Кесарии они гостили у того, кто был связан с апостолом Павлом тесными узами глубочайшего сочувствия, именно у Филиппа Евангелиста. Будучи подобно ему просвещенным эллинистом, диакон Филипп, как известно, был одним из первых, кто выказал апостолу Павлу то сочувствие и ясное понимание, без которых было бы невозможно самое дело апостола народов. Это был Филипп, который благовествовал ненавистным самарянам и имел смелость крестить эфиопского евнуха. Судьба этих двух благородных тружеников была тесно связана между собой. Яростное гонение Савла фарисея и было главной причиной, которая повела к рассеянию церкви Иерусалимской и таким образом видоизменила назначение 7 диаконов. Вследствие бегства от этого именно гонения изменилась деятельность Филиппа. С другой стороны, эта новая деятельность началась именно тем, что составляла задачу всей жизни апостола Павла. Когда апостол Павел и Филипп беседовали между собой в эти немногие драгоценные часы, они могли перебрать в своей душе много трогательных воспоминаний о тех днях, когда свет небесный, некогда сиявший на лице Стефана, обращенном к небу в агонии мученичества, предзнаменовательным огнем отразился также и на лице юноши, имя которого было Савл. И помимо общения мыслей и воспоминаний, апостол Павел во время пребывания своего в доме Филиппа мог пользоваться нежным уходом 4 дочерей его, которые, воспитавшись под благотворным влиянием своего отца, посвятили себя на девственную жизнь и на служение Евангелию. В Кесарии апостол Павел получил новое предостережение об угрожавшей ему опасности. Сюда прибыл из Иудеи пророк Агав и, приняв символический образ древних пророков, подошел к апостолу Павлу, развязал пояс, которым подвязан был его хитон, и, связывая им себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Собратья уже и сами знали о связанной с предстоящим посещением опасности, но они еще не имели доселе столь определенного извещения об этом, равно как и не предвидели, чтобы иудейское нападение могло окончиться римским тюремным заключением. Услышав это, сотоварищи апостола Павла усердно просили его, чтобы он остался в Кесарии, а они одни отправятся в Иерусалим и доставят приношения от языческих церквей. И даже члены Кесарийской церкви присоединили свои слезные мольбы к мольбам его возлюбленных сотоварищей, упрашивая его не идти на явную опасность. Но апостол был непреклонен. «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое?» — — сказал он им. «Я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Тогда всем стало ясно, что дальнейшие упрашивания были бы мучительны для него и вместе бесполезны. Поэтому они успокоились и отерли свои слезы, говоря: «Да будет воля Господня». Глава 42. Апостол Павел в Иерусалиме. Мятеж в храме. Арест апостола и отправление его в Кесарию. Феликс и суд над ним. Наступал праздник Пятидесятницы, и к нему-то теперь поспешал апостол Павел. В Иерусалим, по обычаю, собралось множество народа, так что не без труда можно было найти помещение. Но оно найдено было в доме некоего Мнасона Кипрянина, одного из ранних учеников, и под его-то кровом апостол мог найти отдых после столь долгого путешествия. Братья приняли великого апостола с радостью, и на другой день состоялось торжественное собрание христиан под председательством Иакова, брата Господня, и там апостол Павел, приветствовав их, рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Тогда собрание, выслушав его, прославило Бога, но в то же время нашло себя вынужденным предупредить апостола об угрожающей ему опасности. В Иерусалиме было много уже уверовавших иудеев, целые тысячи, считая с теми, которые отовсюду прибыли на праздник, и все они были ревнителями закона. Они, очевидно, принадлежали к той многочисленной партии, которая считала закон необходимым для спасения, по крайней мере, собственно, для уверовавших иудеев, и поэтому подозрительно относились к проповеди апостола Павла о том, что закон уже потерял свое значение. Народная молва об этой проповеди доходила до них в искаженном виде. И в Иерусалиме все наслышались о том, что апостол учил иудеев, живущих среди язычников, отступлению от Моисеева закона, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих, не поступали по отеческим обычаям. Этот слух, поддерживаемый и раздуваемый врагами апостола, настроил против него всех палестинских и особенно иерусалимских иудеев-христиан настолько враждебно, что самое появление его в святом городе было небезопасно. Но если уже он явился, то нужно было как-нибудь опровергнуть ложный слух и доказать всенародно неосновательность его. Собрание посоветовало апостолу Павлу с этой целью исполнить обряд назарейства и взять на себя издержки четырех других лиц из христиан-иудеев, также принявших на себя обет, но не имевших достаточно средств для покрытия всех необходимых при этом обряде расходов. Тогда узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь исполнять закон. Опасность действительно была большая. Народ, раздраженный несправедливым притеснением римлян, находился в крайнем возбуждении и готов был излить свое недовольство на первом, кто только мог возбудить его подозрение. Вследствие этого апостол согласился на предложение и в течение 7 дней совершал в храме обряд назарейства вместе с другими 4 собратьями, расходы которых он взял на себя. Вот уже был последний день обряда, и, казалось, все окончится благополучно, как вдруг сразу все изменилось, и апостол едва не сделался жертвой народного изуверства.